Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Только Писанием». Часть первая. Основной текст. 2 Тимофею 3, 16-17.
Отношение к Писанию является одним из тех вопросов, о котором многие христиане говорят одно, подразумевают другое, делают совершенно противоположное или третье, что ли. Так мы живем. Вот я не знаю, как, что с этим делать, но это реальность. К сожалению, мы привыкли к религиозным фразам. Например, подавляющее большинство людей, верующих, верят в то, что это святая книга. Они верят в то, что эта книга написана самим Богом. Они верят в то, что эта книга играет огромную роль в их конкретной жизни. Но если посмотреть повнимательней, на чем построены конкретные решения, которые принимают эти верующие в Библию люди, мы обнаружим, что очень часто конкретные решения принимаются не на основе того, что они обнаружили, изучая Священное Писание, а на основе каких-то других, само собой, реально, естественно, существующих факторов. Например, популярная культура, которая окружает нас, и которая постоянно, каждый день влияет на формирование нашего мировоззрения. Например, наши традиции, к которым мы привыкли, которые, естественно, сформировались, мы даже не заметили, когда. Например, наша семья. Мы росли в детстве, и нас с детства научили. Мы даже не знали, как нас научили, но нас научили реагировать определенным образом или воспринимать что-то определенным образом. И таким образом, все вот эти многочисленные факторы, они смешиваются в нашей внутренности, в нашем сознании, и потом они еще присыпаются сверху Библией. Беда заключается в следующем, что реальные плоды, которые мы генерируем, они исходят не из того, что истина произвела свою работу в нас, и она определила наш внутренний мир, наше настроение, наши чувства, наши желания, она определила нашу реакцию или наши действия и принесло плод. Совсем не так. Истина там побыла, в одно ухо влетело, в другое вылетело, как говорят. А реальный механизм, который принимает решение, он остался тот же. Это то же самое наша культура, субкультура, популярная культура, наши друзья, peer pressure и так далее. Самые разные вещи, которые давят на нас и которые формируют наш внутренний мир и которые генерируют наши плоды. Вот почему, друзья, если сравнить качество жизни верующих людей и качество жизни неверующих людей, то не очень большую разницу видно в обществе сегодня. Реальные плоды, ну я имею в виду, возьмите количество депрессий, возьмите количество скандалов, возьмите количество проблем и трудностей в семьях, и вы можете обнаружить, что в общем-то, ну, где-то близко, ну, может быть, ну, конечно, чем более серьезно относится человек к Писанию, тем больше он будет отличаться от общей статистики. Это факт. Но, к сожалению, если мы посмотрим на общую статистику тех людей, которые называют себя верующими, слишком большой разницы мы не обнаружим. Беда заключается в том, как я уже сказал, что мы, исповедуя и говоря то, что Библия – святая книга, это книга Божия, реально практически живем и, кстати, не хотим эту жизнь изменить. И, кстати, когда начинаешь изменять эту жизнь, некоторые люди реагируют и говорят, ты что, фанатик? Ты что, зомбируешь? Ты что, здесь хочешь людей сделать какими-то не такими? Сущность всего этого, всей этой проблемы заключается в простой вещи, в нашем отношении к Священному Писанию. То есть, когда мы говорим о принципе только Писания, этот принцип не только богословская бомба, этот принцип обладает колоссальной важностью для жизни каждого из нас, для вашей личной жизни, дорогие мои. У нас сегодня есть замечательная возможность погрузиться в этот принцип для того, чтобы понять его действенность, его сущность и обогатиться им, для того, чтобы мы не только говорили о том, что это официальная или это одна из основ нашей церкви, а мы практически жили и получали благословение от нее. Мы сфокусируем наше внимание на одном тексте сегодня, который будет основой нашей. Мы будем касаться и читать другие тексты, но проведем основное время во втором послании к Тимофею. В третьей главе, Я хочу начать читать с первого стиха для того, чтобы нам было немножечко яснее контекст, был немножечко яснее контекст, о чем апостол Павел пишет здесь или о чем идет речь. Пока вы открываете 3 глава 2 Тимофею с 1 стиха, я хотел бы несколько слов сказать, когда было написано это послание. Помните, второе послание к Тимофею, последнее послание, написано апостолом Павлом. Он находился в тюрьме, и он знал, что он из этой тюрьмы уже не выйдет живым. Это послание ясно говорит нам о том, что Павел ожидает своей смерти. И когда он пишет это письмо своему дорогому ученику, самому способному, самому талантливому, наверное, Тимофею, Тимофей в это время находится на ключевом посту. Он пресвитер церкви в Ефесе. Церковь в Ефесе была ключевой церковью в Ликаонской долине, где, откуда начались еще 7 церквей. И таким образом на нее ориентировались многие-многие люди. И для апостола Павла было очень важно, в каком состоянии будет эта церковь. Когда он обращается к Тимофею, он описывает, что ситуация, которая будет ожидать Тимофея в будущем, будет очень сложная. С первого стиха читаем. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Посмотрите, здесь сказано о людях, которые имеют вид благочестия, но не имеют силы. Вот это типичная характеристика современного христианства. Много прокламаций, много великих слов, политическая возня даже периодически возглашают о себе, что вот мы там за такие правила или такие законы. Но если посмотреть на сущность людей, которые называют себя христианами, в подавляющем большинстве это люди, характеризованы вот этими словами, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, силы нет жить. Я уже не говорю о том, чтобы была сила влиять на общество. Я уже не говорю о том, чтобы была сила проходить через трудности и испытания, когда тебя не понимают, когда что-то идет не так. Вот это характеристика христианства последнего времени. Более того, апостол продолжает и говорит немножечко попозже о том, что вот эти люди, они не только будут сами так жить, они еще и будут культивировать или распространять подобную модель христианства вокруг. И там, помните, написано, он говорит, что они вкрадываются в дома и убеждают там женщин и так далее, разных людей, которые склонны к такому типу веры. И вот когда Павел нарисовал всю эту тяжелую картину, очень такая, очень мрачная картина, он объясняет Тимофею, каким образом он может противостоять этому. Что он может сделать, чтобы сохранить церковь в Ефесе? Что он может сделать, чтобы сохранить те церкви, которые ориентируются на эту церковь? Что он может делать, чтобы эта жизнь была настоящей? Чтобы эта жизнь была у них? 15 стих открывает нам эту ключевую истину, которая является не только ключевой вот в этом аргументе, который представлен здесь апостолом Павлом, которая является одним из ключевых текстов, которые объясняют нам силу и значимость Священного Писания. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Если мы продолжим читать дальше, 4 глава говорит о том, что Павел бросает вызов, или он говорит: «Заклинаю тебя», он торжественно призывает Тимофея, и сущность этого призыва в одном – «Проповедуй слово». Он говорит, будет время, когда не будут принимать здравое учение, когда люди будут верить басням самым разным, но ты продолжай проповедовать слово, утверждая его абсолютный авторитет, абсолютную власть, абсолютную действенность и силу, и тогда это слово будет иметь эффект, и тогда ты защитишь себя и защитишь церковь. Несколько элементов в этом тексте, которые заслуживают самого серьезного внимания. Я хотел бы провести вместе с вами немножечко времени на этих элементах. Самый главный фактор, который отличает Писание от всего остального существующего на земле, это его боговдохновенность. Мы посмотрим на это явление, посмотрим на то, что апостол говорит, что вот из всех вот этих ложных вариантов веры, из всех этих поддельных провозглашений или поддельных верующих, из всего вала, который будет накатываться на тебя очередной волной за волной, из всего этого или все это, всему этому ты можешь противопоставить только одно. Вот это наша проблема. Откровенно говоря, когда мы сталкиваемся со сложностями, друзья, мы редко видим Священное Писание единственно сильным, единственно мощным инструментом, который поможет нам победить. Мы чаще всего начинаем хвататься своими руками за все, что угодно. За связи, за друзей, за подруг, часто поплачемся в кулачок. Всякие разные инструменты, которые мы принимаем для того, чтобы мы каким-то образом выжили, прошли через эту сложность, которую Бог допустил в нашей жизни. Но апостол ясно говорит, обращаясь к Тимофею, обращаясь к каждому из нас, что из всего этого бушующего океана есть только один инструмент, который твердо стоит. Это боговдохновенное Писание. Причина этого заключается в том, что только Писание обладает абсолютными божественными качествами. Это очень важный элемент. Только Писание из всего потока информации, с которой нам приходится сталкиваться. Только Писание обладает Божьими абсолютными качествами. Все остальное, насколько бы мудры люди не были, насколько бы способными они и образованными не были, насколько бы мощными их изучения или исследования не казались нам, все остальное – это всего лишь навсего человеческая попытка объяснить существующую реальность. И только Писание обладает знанием, которое пришло не отсюда, а пришло оттуда, от абсолютного Бога. Единого, кто знает все, единого, кто знает точно, единого, кто объясняет все правильно, и единого, кто действительно способен помочь в любой конкретной ситуации. И вот этого нам не хватает, понимания этого нам не хватает в нашей практике. Я уже часто говорил об этом, о том, что подобная реакция, к сожалению, встречается не только у индивидуальных верующих, но и у целых церквей. Когда церковные советы собираются, и они очень прекрасно себя чувствуют, не открыв Библию ни разу. Или открыв ее просто для проформы. Библия не стала рабочей книгой, из которой черпается жизнь, из которой черпаются практические принципы, которые должны определить наш следующий шаг. Поэтому мы и слабы. Поэтому люди и зарываются в своей религиозности, не имея силы и не имея способности реально влиять. Апостол пишет Тимофею. «Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Все писание боговдохновенно». И полезно. Заметьте, Бог говорит через разные инструменты. Например, Бог говорит через природу. Ясно сказано, что Бог говорит через природу, и любой человек может посмотреть на окружающую природу и увидеть, что Бог есть, и понять, что Бог велик, и понять, что Он очень мудрый, и понять, что Он благой. Это все очевидно. Первая глава Римлянам говорит, что они безответны. Все это очевидно настолько, что все разумно мыслящие люди могут это увидеть. Или Бог говорит через обстоятельства. Он допускает какие-то обстоятельства, в которых Он наталкивает нас к определенному ходу мышления. Или Бог говорит иногда через сверхъестественным образом. Мы читаем в Писании, когда многие получали непосредственный голос Божий во сне. Но дело в том, что только Писание, отличаясь от всего этого, обладает абсолютом и обладает объективностью. Только Писание включает в себя несколько важных качеств – правдивость, объективность, абсолютная авторитетность и полную достаточность. Природа говорит о Боге, но она не позволит вам найти спасение. Для того, чтобы спастись, человеку нужно знать о том, что Бог послал Иисуса Христа, который стал заместительной жертвой за нас. Люди могут во сне получать какое-то побуждение от Бога, но это побуждение субъективно. Его проверить можно только Священным Писанием. У одного одно побуждение, у другого другое побуждение. Объективное выражение истины только в Священном Писании и так далее. Вот почему Священное Писание абсолютно отличается от всего. И причина, почему отличается, потому что только о Священном Писании сказано, что оно богодухновенно. Что это значит? Что такое богодухновенность? Все Писание богодухновенно. Вот это слово «богодухновенно», слово, которое состоит из двух слов. Слово «theopneustos». Первое «тео» или «тео». Известная теология от него, от этого слова произошла, означает «Бог». И второе – пнеустос, произведенное дыханием или духом. То есть слово «боговдохновенно» означает «выдохнутое Богом». Практически это значит следующее. Библия родилась в Боге, не в людях. Библия родилась в его уме, в его личности, в его сознании. Бог генерировал истину. Бог нашел внутри себя такую форму, в которой он взял и всю огромную, глобальную, гигантскую истину перевел на язык человека. Это очень интересный элемент. Я как-то рассказывал, приводил такой пример, как устроен трансформатор. Вы знаете, что у трансформатора есть две катушки. Две обмотки. Одна обмотка, на которую подается высокое напряжение, очень-очень высокое напряжение. Может быть, очень высокое напряжение. И вторая, на которой несколько витков, там выдается маленькое напряжение. Это тоже электричество. Та же частота, она произведена в том же генераторе, но она выдается здесь уже в такой форме, в которой ваш бытовой прибор способен ее переварить. Способен работать на этой энергии. Вот что-то подобное с Библией. Бог взял и гигантскую абсолютную истину, он ее трансформировал. Трансформировал в форму, к которой люди могут подключиться и переварить ее. Но это та же абсолютная истина. Она генерирована в том же генераторе. Она произведена Богом, его личностью, его разумом. И она выдается нам, людям, с абсолютной точностью. И только Библия обладает этой степенью точности. Только Библия, о которой сказано, она богодухновенна. Сверхважный элемент. Во втором послании апостола Петра апостол объясняет немножко подробнее этот же факт для того, чтобы помочь нам понять это. То есть богодухновенность говорит о том, что Божье Слово рождено в Боге, и что оно воплощено в человечески доступную или по-человечески доступную форму. 2 Петра, 1 глава, апостол пишет о том, что он сам был личным свидетелем того, как Иисус Христос явил себя во славе, преобразившись на горе преображения. 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». То есть Петр говорит, я сам апостол Петр. К этому времени он уже был очень заслуженным, то есть подтверждена была его верность Богу, его служение было благословлено Богом и так далее. Он обращается и говорит, я сам был на горе Преображения, я сам видел и слышал Христа во славе. Я это не понаслышке знаю, не хитросплетенным басням я последовал. Но немножко позже, сравнивая свое достоверное свидетельство, которое он сам лично видел, с уровнем достоверности Священного Писания, он говорит следующее, послушайте. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Он использует здесь превосходную степень сравнения, вернейшее пророческое слово. То есть это не более верное, а с максимальной степенью верности. Смотрите, с чем апостол его сравнивает. Он сравнивает это со своим личным апостольским опытом, в котором он уверен на 100%. Но когда он сравнивает свой апостольский опыт со Священным Писанием, он говорит, что Священное Писание, благодаря его богодохновенности, оно по своей верности, по своей достоверности и истинности, оно максимально превосходит все существующее на земле. Дело в том, что богодохновенность – это не качество, которое имели люди, которые писали Библию. Это процесс, который Бог использовал, когда Он осуществлял написание Библии. То есть апостол Петр говорил многие разные другие вещи. Но все те вещи не названы богодохновенными. Только написанное слово, только тогда, когда Бог использовал его для того, чтобы появилась Библия. И поэтому Петр сравнивает даже свои собственные произведения. Он говорит, вот я видел и слышал и говорил устно. Но когда Бог использовал меня, чтобы написать слово, то вот это записанное слово, благодаря богодохновенности, вернейшее, оно гораздо выше стоит, чем мое даже личное свидетельство. Это очень важные принципы, которые нам нужно понимать. Это принципы, на котором устроена основа нашей с вами духовной жизни. Он продолжает и объясняет, почему так. 21 стих показывает нам немножечко глубже процесс боговдохновения. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Посмотри на этот текст, он представляет себе несколько очень важных обстоятельств процесса боговдохновенного написания Библии. Во-первых, как уже было отмечено раньше, этот процесс всегда исходил от Бога. Бог был его источником и инициатором. Написано, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Петр многое говорил по своей воле. Но вот тогда, когда писалась Библия, это был особый процесс. Это был особый процесс, о котором сказано, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Во-вторых, участвовали в этом процессе специально выделенные Богом для этой цели люди. Здесь написано, но изрекали его святые Божьи люди. Святые – это значит отделенные для специальной цели. Апостол объясняет процесс. Он говорит, что это уникальный процесс, который имел место в специально запланированных обстоятельствах через специально приготовленных для этого людей. В-третьих, истина Писания облекалась в человеческие слова посредством процесса, в котором Бог непосредственно руководил этими специально приготовленными людьми. Вот это слово, которое здесь представлено русским словом «движимы Духом Святым». Слово «феромной», греческое слово «феромной», оно означает «ведомы», «были ведомы Духом Святым». Это слово в классическом греческом языке использовалось для описания движения парусника. Когда парусник наполнялся ветром, когда паруса наполнялись ветром, и когда парусник был движим ветром. Вот это то же самое слово. Эти люди были ведомы Святым Духом. Дух Святой наполнял их, и они были движимы Духом Святым. При этом, когда они были движимы Духом Святым, они действовали вполне сознательно. Они не были роботами, они не были просто механическими записывающими машинами. Их сознание работало вполне нормально, и они делали то, что они хотели. Посмотрите, евангелист Лука пишет, как он писал свое Евангелие. С первого стиха, первая глава Луки. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Когда читаешь эти слова, не возникает ощущения, что Лука, он просто вошел в транс и просто в трансе что-то молюет. И потом смотрит, раз, Библия получилась. Совершенно не так. Лука пишет, он говорит, смотрит, многие начали составлять повествование. Смотри как. У меня есть друг Феофил, и он слышал об Иисусе Христе. И он пишет дальше, и рассудилось мне, вот рассудилось. И я решил взять и по порядочку тебе написать, чтобы ты точно узнал основание учения. Он пишет, и когда читаешь это, видишь, что ну, это абсолютно человеческий процесс. В этом-то и тайна. То, что Бог берет этот абсолютно человеческий процесс и наполняет его собой. И Лука действует по своей воле, но выполняет волю Божию. Причем настолько выполняет волю Божию, что каждое слово, каждая иота и каждая черта гарантировано Слово Божие. И вот это люди не могут понять. Точно так же, как они не могут понять человеческую ответственность и Божью суверенность. Точно так же, как они не могут понять богочеловечность Иисуса Христа. Вот почему боговдохновение не принимается многими-многими верующими таким, каким оно должно быть. Они ломают голову, и они говорят, ну не может быть, так это слово человек написал или Бог? Это же две несмешиваемые субстанции. Бог совершенный и абсолютный, а человек несовершенный, грешный и ошибающийся. Как я уже сказал, что это проблема. Проблема понимания боговдохновенности. Она сегодня продолжает быть одной из самых главных вопросов, самых главных предметов обсуждений и дебатов в христианстве. Точно так же, как первые несколько столетий христианство дебатировало богочеловечность Христа. Вы помните, как целое направление были, несториане, ариане там, и так далее. Самые разные люди, которые говорили, нет, Христос вообще-то Бог в виде человека только. Он просто дух был, а человечество его, человечность его казалась. Другие говорили, нет, он был человек, в которого Бог вдохнул свой дух. Третьи предлагали самые разные там конструкции. Нет, он наполовину человек, наполовину Бог. Он сейчас действует как человек, а потом действует как Бог. Но Писание нам ясно говорит, что он стопроцентный Бог и стопроцентный человек. И свидетели Иеговы и прочие люди до сих пор говорят, ну, вы рассказываете, так он один или их три? Так он сын, а если он сын, значит он рожден, а если рожден, значит не вечен. А если не вечен, значит он не Бог. И много-много всяких разных споров. И, вы знаете, эти богословы, они вот такие тома исписали, чтобы вот это все дело критиковать. Точно то же происходит с боговдохновенностью Писания. Та же самая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня каждый день. Удивительно, что в Иисусе Христе Бог открыл себя, Он смог открыть себя в ограниченной человеческой плоти. В этом-то и суть Его божественности, что Он может делать то, что нам непонятно. В Библии Бог открыл себя на страницах священной книги. На страницах священного текста, который помогает нам видеть его точно и в достаточной степени, чтобы мы могли иметь спасение и иметь вечную жизнь. Писание представляет собой чудесный мостик, который связывает Бога и человека. Иисус Христос пришел, и его богочеловечности было достаточно для того, чтобы искупить человека. Писание пришло, и его богочеловечности достаточно для того, чтобы показать нам на искупление и дать нам настоящую жизнь. В чем значение боговдохновенности? Мы немножко посмотрели на суть этого сложного явления. В чем значение? Как я уже сказал, что многие люди не хотят принимать боговдохновенность, но причина, почему это происходит, заключается в том, что люди не хотят воспринять Писание как величайший авторитет в их собственной жизни, пред которым им нужно преклониться. И поэтому они изощряют свой ум для того, чтобы как-то найти ошибки в Писании, для того, чтобы каким-то образом сделать так, чтобы Писание, ну, не было обязательным для них. Причем в этом преуспели все. Очень интересно, что основная позиция отрицания Писания принадлежит атеистам. Атеисты и агностики, они, помните, в России была Библия для верующих и неверующих, вернее, в Советском Союзе. И там вся эта книга была посвящена тому, чтобы найти ошибки в Библии. Всяких раз, например, а где Каин взял себе жену? Вот не написано в Библии, значит, негде было Каину взять жену, значит, это все неправда. И многие подобные вещи, которые вот в этих книгах атеисты писали. Но вы знаете, сегодня, в наше время, ведущую роль в активной агрессии против Писания играют не атеисты, а играют люди, которые называют себя христианами. Многочисленные богословы, которые заполонили семинарии и университеты сегодня. И которые, как я уже сказал, делают свои исследования и продолжают доказывать, что Библия, оказывается, несовершенная книга. Возьмите любую среднестатистическую семинарию, и вы найдете там профессоров, которые в своей позиции не могут сказать, что Библия безошибочна. Совсем недавно я встретился с одним руководителем крупной, достаточно крупной деноминации в Америке. Американской. Англоговорящей. Я ему конкретно задал вопрос, почему в вашем утверждении, в вашем кредо веры нет слова «безошибочность Писания»? Он говорит, да поди ж ты его определи, какой же там был оригинальный текст, который безошибочен. Поэтому мы решили лучше об этом не говорить. Это люди, которые деноминациями руководят. Это богословы, это сильные, так сказать, в христианском мире. В чем значение боговдохновенности? Первое. Писание безошибочно. То есть, если эта книга богочеловечная, то есть написана Богом на человеческом языке, богодохновенность гарантирует, что здесь нет ошибок. Что Бог поставил собой цель, перед собой цель, достичь человека спасительной вестью истины, и он это смог сделать, использовав для этого простой человеческий язык, в который он облег эту истину. Как я уже сказал, что ориентируясь на признание и популярность в так называемом научном мире, многие христианские богословы, они практически не хотят этого признавать. Они ищут каких-то разных вариантов для того, чтобы рассмотреть Библию как обычное литературное произведение. И они говорят, если в Библии, к написанию Библии прикоснулась человеческая рука, 100% там должны быть ошибки. Они говорят, найдите мне человека во Вселенной, который бы что-то делал и не ошибся. С лучшими намерениями, лучшие люди, точнейшие люди. Если человек прикоснулся туда, он обязательно ошибся где-то. Как-то один человек сильно возмущался против того, что во всех книгах есть опечатки. И он издал книгу, и на первой странице поместил, если кто найдет опечатку, одну, $500 я дам. Ему позвонили через полчаса после того, как книгу начали продавать. И нашли не одну опечатку, а много. Люди ошибаются. И поэтому ученые говорят, ну как это может быть, если там писали люди, они обязательно должны были ошибаться. Проблема этих людей заключается в том, что они не знают, что такое богодохновенность. Когда-то саддукеи спорили с Иисусом Христом и говорили, помнишь, вот один, вернее, знаешь вот такую историю, у одной там женщины было 7 мужей, помните эту историю о черной вдове, которая всех их, не знаю, она или их, просто так случилось, что они все умерли, 7. И потом, в конце концов, вот они задают вопрос, а чьей она будет женой в вечности? И Христос не стал теоретизировать с ними, он просто взял и сказал им простую фразу, 22 глава, 29 стих Матфея. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. То есть, как только люди подходят к Писанию без учета силы Божьей, они всегда будут заблуждаться. Они будут докторские степени иметь и будут заблуждаться. Они будут думать о себе, что они суперумные и суперобразованные. Но они будут заблуждаться. Писание свидетельствует много раз о своей точности. Мы уже упоминали евангелиста Луку. Смотрите, начиная свое Евангелие, он говорит, 4 стих, чтобы ты узнал твердое основание, в греческом языке точное основание того учения, в котором был наставлен. То есть Лука ясно понимает, что то, что он пишет, позволит его другу Феофилу иметь точное основание своей веры. Иоанн пишет то же самое о своем Евангелии. 21 глава, 24 стих. «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Он свидетельствует о том, что то, что он написал, истина. Иисус Христос неоднократно говорил об этом. Матфея 5 глава, 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Псалмопевец Давид пишет, 118 псалом, 138 стих, «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». Библия ясно говорит о том, что мы не знаем, как это получилось, как Бог мог взять ограниченного, ошибающегося человека и наполнить его собой так, чтобы сделать продукт, который произведет он Библию безошибочно. Мы не знаем, когда произошло, но Библия говорит о том, что это так. Причина утверждать обратное лежит, как мы уже говорили, в нежелании людей принимать божественный авторитет. Есть второй очень важный элемент боговдохновенности – это ясность Писания. Это вторая точка, где Писание атакуется. Люди говорят, если для выражения божественной истины используется человеческий язык не способен передать всей палитры красок, всего многообразия, всего богатства Бога и Его сущности. Поэтому, говорит, все, что прошло через призму человеческого языка, уже не может обладать достаточной степенью ясности, чтобы показать нам Бога. Как я уже сказал, что разные люди, они придумывают всякие разные вещи. Кроме того, говорят о том, что как только мы выразили что-то письменно, так сразу мы ограничили. Вот смотрите, если я вам сейчас рассказываю что-то, вы можете прийти ко мне, задать вопрос, переспросить, а ты это имел в виду, а ты так хотел, а окей, хорошо, я тогда тебя понял. Но если я написал вам что-то и оставил, то сразу же написанный текст, он ограничен. То есть ты не всегда сможешь понять действительное намерение автора. И поэтому эти богословы говорят, извините, ничего не получается. Библия не может быть только Писанием. Только плюс еще что-то должно быть для того, чтобы она каким-то образом функционировала. Менее подкованные в либеральном богословии люди, они говорят просто. Говорят, на каждый текст десятки толкований. Пойди разберись там, какой из них правильный. Поэтому я пока буду жить так, как знаю. А там Бог должен принять. Он же знает, что здесь много разных толкований, поэтому как-нибудь я уже и проживу. То есть все это попытки дискредитировать ясность Священного Писания. В действительности это все чепуха. Самое настоящее. Я это объясню одним примером. Представьте себе, родители, уходя на работу, оставляют ребенку записку с предельно ясным содержанием. Я его сейчас высвечу здесь на экране. Придешь со школы, убери в доме. Предельно ясно, да? Он говорит, приходят родители, возвращаются, видят, что дома как был раскардаш, так и есть. Но зато есть научно-исследовательский труд. Этот труд выражает в себе проблему неясности текста. Ну, например, неясно, кто это написал. Ну, логично предположить, что это родители, а вдруг какой-то злоумышленник проник здесь, в отсутствие родителей, и решил вот такое злодеяние сделать. Но мы же не можем этого абсолютно исключить. Теоретически это же возможно. Второе, здесь неясно, кому написано. Вдруг речь идет об учительнице, которая как раз хотела со школы прийти к нам и посетить наш дом, проверить, как мы здесь живем, или за мою неуспеваемость поругать. Третье, если посмотреть на это все дело, неясно, в каком доме убрать. Может быть, надо убрать у бабушки, у которой мы 3 года назад убирали, помогали когда-то. Поэтому бедный ребенок сидит и не знает, что сделать. Самое большое, неясно слово «убрать», «убери». Я посмотрел в словаре великорусского языка Владимира Даля и обнаружил там 100 значений этого слова. Поди ж ты узнай, какое значение здесь применяется. И поэтому ребеночек с исключительными своими исследовательскими способностями представляет это родителям, когда они приходят. Реакцию родителей, я думаю, вы ожидаете. Этот научный труд пойдет быстренько в корзину для мусора, а этот трудяга научный пойдет в угол и, может быть, получит еще розгу хорошую. И не только за то, что не убрал в доме, а еще за то, что умничает много. Друзья, это реальная картина, что делают сегодня эти ученые. Абсолютно такая. Они берут то, что абсолютно ясно. Они пытаются каким-то образом выжать оттуда, заставить людей сомневаться. Они говорят, нет, а теоретически существуют другие возможности. Друзья, когда Бог придет, и когда Он увидит все эти научные труды пойдут в топку туда сразу. Земля и все дела на ней сгорят, и все вот эти дела тоже. Беда будет с этими людьми, куда они пойдут. Священное Писание очень много говорит, то, что оно ясно. Иоанн пишет первое послание, 5 глава, 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Ясно сказано, что написанного текста, выраженного человеческим языком, написанного здесь достаточно для того, чтобы дать человеку абсолютное позитивное знание о его самом главном вопросе, о вопросе спасения его души. Ясно сказано здесь. Подобных текстов достаточно много в Библии. Еще один, Иоанна 20 глава, с 30 стиха. «Многое сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Эта книга способна дать спасение и дать жизнь. Бог говорит об этом. Очень важно отметить, что говоря о ясности Писания, речь не идет о том, что каждый элемент Писания абсолютно одинаково ясен. Здесь есть трудные места, и Писание признает это. Речь идет о том, что основные принципы Писания, от которых зависит наше спасение, представлены абсолютно ясно и доступно для каждого человека. Одно из первых баптистских вероучений гласит об этом следующее, послушайте. Это баптистское вероисповедание 1689 года, известное как Второе Лондонское. Все, что изложено в Писании, не одинаково ясно и не одинаково понятно каждому. Однако те истины, которые необходимо знать, в которые необходимо верить и которые надо соблюдать для спасения – так ясно изложены и раскрыты в том или ином месте Писания, что не только ученые образованные, но и простые люди, используя надлежащим образом обычные средства, могут достичь достаточного понимания этих истин. Очень ясно сказано. То есть Писание обладает достаточной ясностью. К сожалению, вот эти тексты Писания не убеждают многих не только богослова, а целые деноминации, целые церкви. Две самых больших церкви, которые существуют в мире, это Восточная Православная Церковь и Римская Католическая Церковь, они придерживаются официальной позиции. Они говорят, что для того, чтобы Писание было ясно, необходим еще авторитетный истолкователь. Этим истолкователем может быть только предание старцев. Или же традиция, или же контекст церковного, они по-разному называют. Православие называет это церковный разум, коллективный церковный разум. Я слышал не так давно, вопрос мне не так давно, вернее, задали, что один православный теолог выступал перед студентами одной из семинарий, протестантских семинарий в России, и он поставил их в тупик, когда он задал вопрос и сказал, вот как вы обеспечите точную интерпретацию текста Писания. Он сказал следующее, посмотрите, ваше какое толкование не открой, там другое объяснение, разная интерпретация. Он говорит, и только предание церковное позволяет нам стабилизировать и найти правильное истолкование. И как мне сказали, что он привел этих студентов всех, в общем, недоумение, безмолвие, им нечем было ответить. К сожалению, эта семинария тоже отличается невысоким взглядом на Библию и на ее боговдохновенность, поэтому эти люди не имели что сказать. Но это не только вот эти большие церкви, о которых я только что упомянул. Есть многие протестантские церкви, которые реально управляются решением деноминации или своих церковных соборов. То есть они реально не согласны с тем, что Писание может ясно определить курс. Они, в общем-то, это признают, но они говорят, что для этого нужно еще братство. Вот братство решит, и тогда оно скажет, вот это нужно интерпретировать так, идем сюда. То есть они официально считают, что Писание недостаточно ясно. Нужен еще какой-то дополнительный элемент, который исключает принцип только Писания. Я хотел бы вместе с вами очень коротко проанализировать проблемы человеческих преданий. Почему мы можем действительно абсолютно точно сказать, что вот эти все претензии, они неправильные? Во-первых, человеческое предание или же решение деноминации или советов и так далее, они умаляют абсолютный статус боговдохновенного Писания. Посмотрите 16 стих, здесь написано так. «Все Писание боговдохновенно». Это слово отделяет Писание от всего остального. То есть, если мы возьмем и сделаем так, что вот это Писание боговдохновенно, и теперь мы возьмем небогодухновенные предания, мнения, пусть даже очень хороших людей. Отцы церкви, большинство из них, да, были хорошими людьми, искренними, верующими, искали веры в Бога и нормального служения. Но ни об одном из них не сказано, что они боговдохновенны. И теперь мы поставим Писание под суд практически вот этим всем небоговдохновенным источникам. Пусть их будет много или мало. Хорошие они будут или не очень хорошие. Мы уже упоминали слова апостола Петра, где он утверждал, что даже его собственное апостольское точное свидетельство. Мы не знаем, какое свидетельство получил этот старец, который жил в IV веке. Мы не знаем, как он жил. Мы не знаем, что он получил. Мы не знаем, насколько то, что он получил, действительно правильно и точно. Но мы точно знаем, как получена Библия. И поэтому мы никогда не можем проверять Библию тем, что сказал этот старец. Пусть он будет самый хороший, самый добрый, самый верующий. Но то, что сказал старец, мы всегда обязаны проверить тем, что сказало Священное Писание. Вы знаете, что даже когда проповедовал апостол Павел, помните, он проповедовал в Верии. И написано, что здешние, то есть верийцы, были более благомысленнее. Почему? Потому что, когда они приходили домой, они проверяли Писанием, точно ли Павел говорил. 17 глава Деяний апостолов, 11 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Заметьте, мы имеем два подтверждения, дословных и прямых, что даже апостольское свидетельство, оно должно было быть проверяемо Священным Писанием, но не наоборот. Очень важный фактор. Кроме того, в трудах отцов церкви и католических, и православных можно встретить такое количество разногласий, что там не меньше, открой их толкование, и ты увидишь не меньше разногласий, которые существуют в протестантском мире. Какое столетие, какая тенденция в церкви, было ли это во время иконоборчества или после иконоборчества, было ли это во время, когда они были еще вместе, или когда они уже разошлись и так далее. Масса всяких разных вещей, которые представлены в противоречии друг другу или, во всяком случае, в отсутствии ясного единства. Второе. В Писании не сказано нигде, что его нужно толковать преданием. Еще один очень важный вопрос. Более того, когда вы читаете Священное Писание, вы можете встретить массу ситуаций, где Христос говорит о преданиях негативно. Вот одно из них. Марка, 7 глава, 8 стих. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Иисус Христос обращается к фарисеям и книжникам. Я немножечко расскажу, о чем идет речь. У фарисеев и книжников была идея, подобная идея, которая сейчас есть в православии, в католицизме. Их идея следующая. Они говорили о том, что когда Бог через Моисея написал Ветхий Завет, написал Пятикнижие, Бог сказал Моисею еще очень много разных слов устно. И Моисей передал эти устные слова людям. И эти устные слова передаются из поколения в поколение. И они говорят, что существует закон, а существует еще предание. Это предание называлось Талмуд. В этом предании, если вы слышали, к моменту жизни Иисуса Христа на земле было не 10, а 613 заповедей уже. Точно тоже говорят сегодня православные католики. Они говорят о том, что Христос сказал, и апостолы что-то написали. Но Христос же еще много говорил и устно. И поэтому вот эта устная составляющая передается из поколения в поколение. Ну, в конце концов, она когда-то там и записалась. Точно так, как Талмуд когда-то был записан, и в III веке появилась Мишна. То есть это иудейские предания или традиции, которые выражены. Это очень важный элемент, который нам нужно понимать, что Иисус Христос, обращаясь к этим фарисеям, которые утверждают, что у нас есть еще одно свидетельство, одно откровение, которое идет в предании, Он обращается к ним и говорит, «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Он называет это предание преданием человеческим, очень ясно. «И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свои предания?» Заметьте, предание есть у всех. В вашей семье есть предание. Есть какие-то традиции, которые бабушка с дедушкой делали, и папа с мамой делают, и вы так делаете. И это неплохо. Настолько неплохо, насколько оно не противоречит Священному Писанию. Но как только мы отменяем заповедь Божию, чтобы соблюсти то, что мы привыкли всю жизнь делать, вот здесь наша беда. Апостол Павел также говорил негативно о преданиях, как о том, что человеческое, а не Божье. Галатам, 1 глава, 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Заметьте, Павел говорит о себе здесь, о том, что он занимался преданиями вместо того, чтобы заниматься служением Богу настоящим. Колоссянам 2 глава 8 стих он предупреждает учеников и говорит следующее. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Из 13 мест, которые употребляют слово в Новом Завете, употребляют слово «предание», 10 говорят о нем в негативном свете. Только 3, только в 3 местах, 1 Коринфянам 11:2, 2 Фессалоникийцам 2:15 и 3:6 говорят о предании положительно. Ну, даже в этих текстах ясно, что Павел говорит о том, о чем он проповедовал уже. Он говорит, вы хорошо делаете, что держитесь того, о чем я вам проповедовал, что я вам передал тогда, когда я у вас был. Есть третий фактор. Иисус всегда обращался к Писанию, а не к преданию. Помните, во время искушения Иисуса Христа, когда Он был в пустыне, когда подошел дьявол, когда дьявол, искушая Иисуса Христа, предлагал Ему самые разные вещи, Иисус Христос не стал Ему говорить, знаешь, в соответствии с Талмудом, в соответствии с преданиями старцев, в соответствии с тем, что вот существует из поколения в поколение передаваемое. Иисус всегда отвечал одной фразой, которую боялся дьявол, Он говорит, написано. И даже тогда, когда дьявол взял и извратил один текст и представил Иисусу Христу и сказал ему следующее, посмотрите, Матфея 4 глава 6 стиха, и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. Здесь Иисус сказал, не-не-не, подожди, это надо толковать в соответствии с святым отцом таким-то. Христос объясняет ему и говорит, написано так же. Он объясняет Писание, Писание.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!